Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим об Афоне, о русском Афоне, в частности, об истории связей России с Афоном, с Свято-Пантелеймоновым монастырем, об истории связей монастыря этого со всем остальным миром. У нас сегодня в гостях представители Института русского Афона Валерий Иванович Пирогов, генеральный директор этого института, и Виталий Васильевич Костыков, советник генерального директора, и мы продолжаем наш разговор. Вот в прошлой части мы заговорили об иконе, которая создана силами вашего института, образ святых русских афонитов. 50 человек, да, вы сказали. То есть за историю русского Афона вот там было 50 святых. Это много или мало?
Я думаю, это немало. А сейчас еще на Афоне интересно очень, там множество храмов параклисов в нашем монастыре. Сейчас создан параклис – это святых государей и князей русских.
А что такое параклис?
Параклис – это предел с церковью, с престолом.
Вот. То есть это тоже храм?
Это храм. И вот этот параклис создан государем Московским. Так вот, святых благовен князей и царей оказалось 90 человек. Да, если их перечислить.
Помимо этих 50.
Это отдельно.
Много.
Вот такой интересный параклис. Да. Давайте мы еще, может, мы расскажем про интересный факт.
Я бы хотел закончить по этой иконе. Да. Значит, указом патриарха или решением патриарха 20 мая 1917 года назначил праздник этой иконы.
Это вторая неделя по Пятидесятнице, это праздник святых преподобных на Афоне просиявших, и праздник вот этих русских афонитов.
То есть она вошла уже
в церковный календарь современный.
Вторая неделя по Пятидесятнице.
20 мая 2017 года, да, вы сказали?
Да, 2017. Но он в зависимости от Пасхи.
Понятно, второе воскресенье. Про факты интересные.
Давайте про факты. Я с удовольствием расскажу, тем более нашим слушателям, наверное, все, может быть, те, кто постарше знает, помните, был знаменитый фильм «Броненосец Потёмкин».
Конечно.
Да. Но никто не знает дальше истории этого корабля, правильно?
Так.
А корабль этот тесно связан был с нашим монастырем, как ни странно. Я сейчас расскажу этот факт, это действительно очень интересно. Как раз работая в архиве монастыря, мы обнаружили это письмо капитана первого ранга, командира эскадрона броненосца Пантелеймон, капитана Акимова.
Корабль был переименован. Он был Потёмкин, потом его в 1905 году, товарищ, через несколько месяцев его переименовали, название Святой Пантелеймон.
Угу. Решением императора Николая II. Он в декабре 2005 года лишил его названия Потёмкин Таврический, и был ему, он был переосвящен полностью, значит, заменена команда, и вот он стал называться Пантелеймон. И вот это интересное, любопытнейшее письмо мы обнаружили в архиве нашего монастыря, и когда в монастыре создавался сейчас музей, то руководитель монастыря, отец Досифей, поместил фотографию этого броненосца Пантелеймон там, и вместе с этим письмом капитана Акимова я немножечко могу рассказать.
Да, о чем пишет капитан Акимов?
Капитан Акимов пишет очень интересно. Он пишет, что как Троица Сергия Лавра на два эскадронных броненосца Черноморского флота пригласила монахов на броненосце Пересвета Ослябе монахов Троицы Сергия Лавры, то мы просим на наш броненосный корабль, который носит имя святого великомученика целителя Пантелеймона, назначить монаха из вашего монастыря. Вот такое интересное это, да.
С полным коштом.
С каютой, зарплатой.
То, что постоянно на корабле
присутствовал монах из нашего монастыря. Да. А письмо это было получено вслед, когда этот корабль был переименован. Наш монастырь послал вновь переименованному кораблю в благословение свою икону в кают-компанию этого корабля.
Очень интересно.
Корабль этот потом успешно сражался на фронтах Первой мировой войны, и он был порезан на металл уже, конечно, по другим названиям, в 1926 году где-то так вот. Вот вся история. И читая про историю этого славного корабля, я не могу еще ответить очень любопытно. там, когда при этом письме была инструкция судовым священникам.
Ну, да, вот монахам. Это интересно,
да,
очень.
Я хочу вам зачитать, и я как бы, вот у меня такие мысли еще сейчас, что судовой священник должен заботиться, прежде всего, о религиозно-нравственном состоянии своей паствы. И во время боя, хочу отметить, командир признает возможность, что священник служит молебен с коленопреклонением, о даровании победы, обходит палубы, окропляет корабль команду святой водой, а во время сражения он постоянно находится при раненых. Подавая им возможные пособия, утешения и исповедуя, и причащая умирающих и тяжело раненых, которые того пожелают. Я, вы знаете, какие у меня мысли вот навеяло, думаю, вот Великая Отечественная война, как же тяжело было умирать нашим солдатам, да, вот, особенно верующим, без последнего, прости, священника, да, и напутствия, да. Насколько это важно было. Меня вот, например, эти строки поразили. Да, 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 согласитесь, да. А вот еще одна история, если вас...
Да, конечно,
слушайте, другая знаменитая книга, которую, ну, правда, опять, я не знаю, радиослушатель, сейчас Горький не в чести у нас, и может мало читать Алексея Максимовича Горького.
В школе проходит.
В школе проходит, да, но один из главных его трудов знаменитых, это, может быть, кто помнит, это была вечная тема Алексея Максимовича — Фома Гордеев. Да? А кто послужил прототипом Фомы Гордеева? Очень интересная судьба.
Так.
Да, Фома Гордеев, значит, это Гордей Иванович Чернов. Гордей Иванович Чернов, знаменитый, начинал водоливом на Волге, окончил королем Волги. Он, как писал вот Дорошевич пишет, говорит, посиди на Волге, посмотри, плывут корабли. 9 моих, одна покеда чужая. И вот этот знаменитый, можно сказать, судовладелец, богатейший купец.
Заводов, да, судов и пароходов.
Да, 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 да. Вдруг неожиданно исчезает, и семья в неведении, где и что. Оказывается, где он очутился? Он очутился на Святом Афоне. Да, Гордей Иван Чернов. В 1906 году он приезжает с Афон уже монахом Никоном. Монахом Никоном. Вот там он постригся, жил в небольшой келье. Сперва прибыл в наш монастырь, год проходил на послушаниях, потом, как уже по старости ему трудно было проходить все послушания как молодому монаху, и он поселился в маленькой келье в столице Афона Кариес. Да, и там же он и скончался на подворье нашего монастыря. Вот такая удивительная судьба.
Да, удивительно.
А можно я о современных, о наших, как говорится, там, да? Вот когда мы впервые там приезжали в те годы, в начале 2000-х годов на Афон, нас всегда встречал там отец Олимпий, монах Олимпий.
Да.
Очень благожелательный, умный, эрудированный, такой добрый человек, который проводил экскурсии по монастырю, проводил к святыням, к мощам монастыря. Уже в годах, работал он еще вдобавок ко всему почтальоном, и в снег, и в дождь, с сумкой ходил, значит, письма получал в Дафнию, или на катере ездили, на лодке, они, невзирая на погоду, мыл полы, убирался в храмах, очень хороший человек был, просто душевный. И вот когда он умер, ну, мы все знали, что он непростой человек, вроде непростой человек, а потом мы выяснили, что он известный ученый-радиофизик, автор многочисленных научных трудов и открытий, доктор технических наук, профессор, действительный член Электротехнической академии и Международной академии образования, заслуженный деятель науки и техники, и работал заведующей кафедры в одном из институтов. Человек, 12 лет, он за 2 часа свою семью до отъезда предупредил и уехал. И за неделю на кафедре со всеми распрощался и уехал. Его там уговаривали, но он...
Потрясающе.
Там, и прожил там он, по-моему, 12 лет, скончался так уже в возрасте 70 лет, там что-то у него тяжелое заболевание
было.
А
есть какие-то истории, свидетельства, может быть, письма, воспоминания вот этих людей, чем они мотивировались? Вот понятно, ну как понятно, мы это воспринимаем как факт. Человек что-то в своей жизни решил изменить, или что-то у него внутри поменялось, в сердце, в душе, что он все бросает и уезжает на Афон. А как он потом, не знаю, если угодно, это вспоминает, как он объясняет свой выбор? Ведь это непростой выбор, наверное.
Конечно,
даже если есть горение веры, все равно взять и все бросить не каждому даже горящему под силу.
Ну, вот, касаясь Фомы Гордеева, да?
Да, вот, пожалуйста.
Он там сам говорил: душно мне. не могу я уже здесь жить, все, говорит, у меня есть, ничего, говорит, мне уже нет, что мне делать, силушки много, да, гордыни, да, много, а делать не знаю что, все купил, все делал, такой был достаточно интересный человек. И, видимо, его так перехлестнуло все это, что он только душу мог свою успокоить на фоне.
Ну, как писал знаменитый поэт-святогорец Сергей Веснин, здесь, он сам пишет, что здесь сейчас это райское спокойствие совести.
Спокойствие совести.
Да, да, но для плоти это, конечно, тяжкий крест, он говорит. И вот это райское спокойствие совести, согласитесь, это дорогого стоит.
Очень дорогого, да.
Вот поэтому...
А вот у меня в руках книга, вы принесли, показали. Я так понимаю, тоже один из важных результатов трудов вашего Института Русского Афона. Книга называется «Схемонах Амвросий Болотов. Монастырская жизнь. От губернатора до монаха». Вот тоже интересный пример того, как человек всю свою жизнь переиначивает и направляет, может быть, по совершенно для многих окружающих неожиданному пути. Вот расскажите об этой фигуре, Болотов, известная фамилия.
Я расскажу, да, с удовольствием расскажу, тем более это одна из моих любимых тем, потому что, признаюсь, когда я впервые попал в костницу нашего Пантелеимона монастыря, где на полках стоят простые черепа разного цвета с надписью «Кто там? Больничар или имени?», и монах, который привел меня, отец Лаврентий, говорит: «Виталий, ты вот в архиве занимаешься. Вот что это за монах? На черепе написано «губернатор».» Вот потихонечку стал разбираться, и оказалось, что личность удивительная. Он из семьи, очень известных в нашем Отечестве, семьи Болотовых. Перед тем, как мы с вами встречались, Константин, я вам рассказывал, что из этой семьи как раз это род очень достопамятный в нашем Отечестве.
Вот усадьба Дворянинова в Польской,
да,
области.
Совершенно,
да,
верно.
Вот
это
Болотов,
и есть. Это
помещик,
есть,
философ и, да, и да, да, агроном. Да, да. Вот
это этот, его он... праправнук. Праправнук. Праправнук Болотова.
Вот схеймонах Амвросий, да, это его праправнук.
Его праправнук Болотова, да, да. Причем праправнук, это вот у него был один сын, Михаил Павлович, значит, и вот, а у него же были два внука, Алексей Павлович и Михаил Павлович. Вот от Алексея Павловича это вот...
Что мы о нем знаем? Что мы знаем о будущем схемонахе Амвросии?
Схемонахе Амвросии – это был, ну, я уже как раз сказал, в благочестивой дворянской семье. Он окончил, родился он в Санкт-Петербурге. Вот, закончил престижное училище правоведения, которое это было кузница кадров, еще бы назвали это, как называется, не выпаши, а академия при президенте. Да. Оттуда выпускали, выходили губернаторы в основном. Кстати, это училище правоведения закончил
Чайковский.
И потому вот... что там были лучшие учителя музыки, как нам сказали.
Вот, да, совершенно
училище
верно.
Училище правоведения, да, да, были, да, да, лучшие, да, да, учителя музыки именно там.
Да, и вот... Александр Владимирович Болотов, закончив это училище правоведения, став чиновником уже 9 класса, долго работал при Министерстве внутренних дел, потом его как дворянина Новгородской губернии, и, так как у него имение было в Любани, его избирает предводителем дворянства, а после 1905 года, когда он докладывал министру внутренних дел Дурново о состоянии дел дворянства Новгородской губернии, он говорит: такие нам люди, очень люди нужны в государственном аппарате. И неожиданно поступило предложение ему занять пост губернатора Пермского края. Напомню, Пермский край в Российской империи включал в себя две губернии. Это, ныне это сам Пермь и весь Екатеринбург, ну, вот весь Урал практически.
Гигантская губерния.
Гигантская, да, гигантская губерния. Там была даже, она разделена, там два епископа, екатеринбургский и пермский, да. И вот причем ему досталось эта губерния в самое трудное время, в 1905 году. И благодаря своим трудам, воле и усилиям он усмирил губернию. Там была, будем так сказать, полная тишина и умирение, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях представители Института Русского Афона, генеральный директор Института Валерий Иванович Пирогов и советник генерального директора, сотрудник института Виталий Васильевич Костыгов. Но мы продолжаем разговор об этой фигуре, будущей схемонахом Амвросий Болотов, а вот в том, в в том моменте, на котором вы рассказ остановили, губернатор Пермского края.
Губернатор Пермского края, да. Ну, не буду подробно рассказывать о его пермских буднях, хотя и есть там очень интересный эпизод, произошло знакомство и встреча с замечательным человеком, с двумя даже я его назову, который сейчас, может быть, на слуху среди православных наших слушателей и читателей. Это знаменитый игумен Серафим Кузнецов, может быть, слышали, да, тот, который вывез мощи преподобной мученицы Елизаветы Иннокентьевны Варвары на Святую Землю. Так вот, он был дружен с губернатором, и когда губернатор Болотов покидал Пермь, то Серафиму Кузнецову поручили написать приветственное слово. Вот, с благодарностью за его труды и за усмирение губернии.
А он прямо с губернатора Пермского края на Афон сразу отправился?
Нет, ну вы знаете, что я не буду рассказывать про те исторические катаклизмы, которые произошли в нашей стране, и судьба его, как и судьба многих людей из этого слоя общества, он покинул Россию вместе с семьей его, семьей родственников жены. Может быть, слышали, такой поэт Бехтеев, вот знаменитый был царский бард, как его называют. Вот семью Бехтеева он покинул Россию, Мальта, и потом поселился в Румынии. И в Румынии, ну, душа его тосковала, конечно. В Румынии он пишет свои мемуары, которые, кстати, замечательные книги, которые ни разу у нас не публиковались. Это «Господин Великий Новгород», посвященный его новгородским, новгородскому периоду ее жизни, и книгу «Святые грешные».
Но мы их опубликовали.
Мы их опубликовали, да.
«Святые грешные» — это такое приквел не святых святых, видимо. Это я сейчас пошутил.
Я понял, да. Да, ассоциация с книгой уже современного нашего автора.
Да, да, да.
Но «Святые грешные» — это он написал воспоминания бывшего человека. Вся его, можно сказать, жизнь от детства и до момента...
Воспоминания бывшего человека?
Да, вот так назвался, бывшего человека. Ну, так себя осознавали иммигранты.
Эти книги можно купить, они продаются.
Да, 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 да. Они написаны прекрасным литературным, прозрачным, я могу сказать, языком, и читаются с неслабным интересом. Это не реклама, а, могу сказать, констатация моего ощущения.
Ну вот даже это выражение, почему я сейчас за него так зацепился, бывший человек, в этом же целая какая-то духовная программа, целое духовное мировоззрение.
Ну, бывший человек Российской империи, конечно, да.
Но даже если это воспринимать так чисто философски, вот что человек, вот где я, кто я себя ищу, там прошлого у меня уже нет, а где мое будущее, вообще к чему я иду? И кто такой человек тогда, если его лишили страны, вот он человек или нет? Вроде человек, а где тогда его родина? И где его какие-то основания бытия? И вот, видимо, в этом настроении человек на Афон устремляется.
Да, искать, Константин, искать вы себя, правы, совершенно бы. Верно, да. Он поселился, я уже рассказывал, в Румынии. А почему? Потому что к Румынии тогда отошла и наша Бессарабия. И он был управляющим теми землями, которые по наследству достались его родственниками. А так как, имея большой административный опыт, ему поручили управлять этими имениями в Бессарабии. Это позволило ему посещать еще наши обители. Например, он посетил еще Почаевскую обитель. Почаевская обитель... Да, я прежде всего еще не рассказал вот о чем. В 917 году, когда уже произошло... Император отрекся от престола, временное правительство. Он уезжает на Валаам после всей этой смуты, и Валаам его поразил. Поразил Валаам, и он почувствовал себя опять вот именно в православной русской среде. Этот опыт ему захотелось повторить уже, будучи в эмиграции. И он посещает другую знаменитую русскую обитель по приглашению игумена Дамаскина Малюты. Это Почаевскую. И там он пробудет год. И после смерти жены он понял, что только здесь он может найти себе, обрести тот покой, о котором я говорил, который дорогого стоит.
Только здесь, в смысле, только на только в монастыре?
Только в монастыре, да. Что... И он боролся, его звали и на Валаам, игумен Павлин. Но, обратившись к своему... можно сказать, земляку, а так как они новгородцы, Антонию Храповицкому в письме, Антоний Храповицкий ему отсоветовал. Он говорит, финны скоро закроют этот монастырь, и ты не найдешь там того упокоения, которое ты жаждешь. И в конце концов он принимает решение попасть на Афон. А, еще я забыл, сам это интересно рассказать. Как это произошло, самое интересное. Читая газету «Последние новости», он читает очерки нашего знаменитого писателя Бориса Константиновича Зайцева на Афон. И загорается желанием увидеть это. Он пишет письмо Зайцеву. Работая в архиве, мне удалось обнаружить неизвестное письмо Бориса Константиновича, как раз где Болотов обращается к нему с просьбой рассказать, что такое Афон. И тот ему пишет восторженное письмо. Это письмо мы публикуем в этой книге, которая вот издана нами. После этого он решается съездить посмотреть. Он приезжает. И приезжает на 3 недели после Пасхи. А, нет, приезжает он на Страстной неделе и проводит там пасхальные дни. И вот 3 недели он проводит на Афон. И Афон его полностью очаровал и поразил. И после этого он уже понял, что именно там его место. Долгие переговоры, конечно, проходили. Не просто было иммигранту и русскому человеку попасть туда. Но ему очень помогли его румынские друзья, бывший консул в Румынии и его знакомые по Уралу, такие были предприниматели Поклевский козел, он удалось ему получить визу в Грецию. И потом через греческий МИД удалось получить постоянный пропуск на Афон. Это послужило, как говорится, пропуском туда, и он попадает в наш русский Пантелеимон монастырь в 1931 году. Ну и дальше уже судьба, как у обычного нашего человека, который решил остаться там навсегда, делает метание игумену, просит его благословения, и 7 ноября 1931 года и он принимает постриг. А 8-го он уже даже был, пройдя стадию, сразу был пострижен в Лесофор.
Вот интересно, вы сказали, что начинается обычная судьба русского человека, который решил, что он на Афоне останется и будет здесь жить, и хочет быть монахом, и принять саны и так далее. Но мы знаем историю, допустим, того же уже упомянутого преподобного Силуана Афонского, о том, что вовсе непростой в духовном плане была его жизнь на Афоне. Это знаменитая история про то, как вот он пережил подлинную встречу со Христом, мистическую в таком, в здоровом смысле этого слова, в очень глубоком смысле этого слова встречу, повторение которой потом чаял, если угодно, 40 лет, по-моему. И вся его духовная жизнь была направлена на то, чтобы, как он пишет сам, чтобы этот опыт близости со Христом снова пережить и не упустить, не потерять, потому что это такая была для него величайшая драгоценность, вот выше которой нет ничего. Но, тем не менее, мы понимаем, что эти 40 лет, видимо, были годами непростого борения. То есть это не был такой путь приятного времяпрепровождения в святой обители, восхищения красотами и умиления молитвами. Это был путь человека, который борется с собой, со страстями, который трудится. Вот какие есть еще свидетельства об этой стороне жизни на Афоне? Вот не такой парадно-благостной, а такой глубинно-аскетическо-монашеской.
Ну, я вновь вернусь к книге, которую вам представляю, Болотова. Там у нее есть замечательный дневник, мы его не стали публиковать. Дневник очень непростой.
И очень личный.
Его, очень личный, да. И когда читаю его, понимаешь, насколько трудно и насколько тяжело было преодолеть себя уже в таком возрасте. Это...
А сколько лет ему было, кстати, когда он попал на Афон?
Ему было уже за 60. За 60.
В таком возрасте вообще себя менять.
Да. И,
нереально, кто-то скажет.
Снисходил к его немощам игумен Мисаил, и он просил послушания, никакого послушания ему не давали. Ему дали послушание, он читал в трапезе «Житие очередного святого». Вот, это было его послушание. А главное было послушание, это была связь с эмиграцией. Он писал множество писем с просьбой помочь Афону. И еще одна его сторона деятельности, он хорошо владеет пером, он писал статьи об Афоне. Это удивительные очерки, которые... Тот, кто читал очерки Бориса Зайцева, вновь себя откроет. Афон немножко другой. Борис Зайцев – человек светский, писатель, а здесь пишет монах уже. Он так же, как Борис Зайцев, посещает афонские обители и пишет о них, но уже пишет как монах. Поэтому, предваряя ваши, может быть, дальнейшие вопросы, можно прочесть и увидеть это уже с точки зрения не светского человека, а человека-монаха.
Да, обратиться к первоисточникам. Да. Ну вот мы постепенно движемся к завершению нашей беседы, и я хотел бы сейчас снова обратиться к вашему личному опыту пребывания на Афоне. Наверное, он связан с вашей работой и с размышлениями над теми фактами, которые вы открываете как историки. Но вот я никогда не был на Афоне, честно признаюсь. Мечтаю попасть, но пока как-то Господь не привел. Но знакомые мои, друзья, которые там бывают, рассказывают, что вот только ты приезжаешь на Афон, первым делом тебе, ну, если какой-то мудрый спутник рядом есть, говорят, что здесь всем управляет Пресвятая Богородица. Здесь все творится по ее воле. Здесь она главный, скажем так, руководитель всего. Вот так ли это в ваших ощущениях, и как это на практике ощущается? Потому что фраза красивая, фраза такая обязывающая даже. Но как это преломляется в конкретных ситуациях жизни на Афоне, например? Вот у вас как это было, если такое было?
Ну вот если вернуться к тому, когда я первый раз поднимался на Святую Гору Афон, я... Уже там снег по пояс был, да? Доверх осталось вроде рядом, а сил идти нет. Думаю, вернусь назад, нет сил. Люди там, все вижу, но не могу идти. И начал молиться Пресвятая Богородица. И силы появились, и как-то воля, так сказать, откуда-то усилилась. И поднялся, и потом отдохнул там немножко. И в ночь уже спускался один. Там шакалы воют со всех сторон, помнишь?
Да-да-да.
Вот, там заблудился, но и Богородица меня вывела ночью, в час ночи, к какому-то скиту Святого Георгия, по-моему, скит.
Святой вот, Георгий.
Да, и меня там ночью монахи чудесным образом обычно закрывают.
Приютили.
8 часов обычно вечера закрывают двери, они мне открыли. Вот как это? Это не просто пойти там. По-спортивному сбегать вверх-вниз.
Ну а... да, не просто марафон.
Да.
А у вас?
Меня, вы знаете, больше всего на Афоне потрясло, могу сказать, самое, тишина. Это удивительно. Вы знаете, то, что мы лишены, мы даже не можем себе представить, что это такое. И первое, что я увидел, меня еще удивило, вам, может быть, как автомобилисту будет интересно, знак. Кричащий человек и перечеркнут вот так вот, как нас, да.
Да-да-да.
Да, и когда я встал... Первая у меня беседа была, мне монахи сказали: «Виталий, потише». Вот. И это меня поразило. И действительно, там тишина лечит. Она лечит действительно. Эта тишина, этот воздух афонский, это все. И знакомясь вот с документами этими афонскими, я каждый раз, вот, знаете, вот как смотришь, так на Афоне ночью выключает электричество, вот это видишь громадное звездное небо, понимаешь, сколько святых просияло здесь под этим небом. Да, это да, удивительно.
Там необычайно звездное небо.
Необычайно, да.
Вы так рассказываете, что хочется прям поехать.
Да, и мы вас не просто зовем. Например, мою жизнь, она все переиначила, Афон, да. И сейчас вот как бы вот все что-то афонское находишь в другом или читая что-либо. Афон звучит везде. Это, знаете, как вот какая-то вот действительно музыка, которая ее почти не слышно, но ты ее ощущаешь, вот в себе ощущаешь.
Да, в подсознании.
Подсознание ощущаешь, да.
Как печать какая-то.
Да.
Вот. Но мне бы еще что хотелось сказать. Мы очень большой труд проделали, он как-то остался сейчас вне нашей беседы. Я хотел ее, так сказать, вернуться.
Давайте, да.
Мы провели большую работу по архивам. Вот мы были и в Америке, и в Чикаго, и в Джорджинвилле, и в Турции, и в Румынии, в Греции по различным архивам. Искали документы, касающиеся в МИДе, в архивах МИДа. Вот, Виталий Васильевич, документы, касающиеся жизнедеятельности как-то каким-то боком Пантелеем монастыря. В итоге нами вот сейчас составлен свод документов, которые мы собрали. Это 1800 документов. На разных языках они были, там, на молдавском, на османском, который сейчас там Эрдоган пытается снова восстановить у себя в Турции, как забытый, Карамалы там и все прочее. Переведены были все эти акты и документы на русский язык, атрибутированы 1800 документов. И выпущен первый том актового наследия вот русского Пантелеевского монастыря по, значит, 1735 год. Очень интересные документы, причем такой был подход несколько необычный, новые методики. Мы не просто это самое, написали список и дали его, а мы их разместили во взаимосвязи. То есть, глядя на один документ, всегда можно было найти другой документ, касающийся этой темы, даже из другого слоя информационного. Вот. И практически все лакуны вот эти все мы закрыли. Взаимосвязаны они, все документы эти по 1735 год. Но работа сейчас продолжается. Мы еще выпустим, надеюсь, еще томы 4. Работа продолжается. Каждый из них там по 1000 страниц. Но очень интересные документы для, как для студентов, для ученых, и для просто интересующихся людей.
Ну, дай-то Бог вам в вашей работе. Мы желаем помощи Божией. Спасибо огромное. Я еще раз напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили об истории русского Афона с представителями Института русского Афона. И вот все книги, которые мы сегодня упоминали, тот сборник документов, о котором вы только что рассказали, и много другой, и печатной продукции, каких-то исследований разных, можно, вот, кто заинтересовался, искать вот через обращение к Институту русского Афона. У нас сегодня в гостях был генеральный директор Института русского Афона Валерий Иванович Пирогов и сотрудник Института, советник генерального директора Виталий Васильевич Костогов. Спасибо огромное еще раз за эту беседу. В студии был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер». До свидания.
Спасибо, Константин.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».